«И что же вы говорите?» Муньос уперся взглядом в собственные руки, не перестававшие разминать хлебный шарик.
«Поехали в Шурландию на тачке без колес».
«Поехали в Шурландию на тачке без колес?»
«Да».
«А что означает «поехали в Шурландию на тачке без колес»?»
«Да ничего. Просто я бормочу это сквозь зубы или проговариваю мысленно, перед решающим ходом, прежде чем прикоснуться к фигуре.
Но это же совершенная бессмыслица».
«Я знаю. Но эти жесты или присказки, даже бессмысленные, связаны с манерой игры, и они тоже могут послужить источником информации о характере соперника. Когда необходимо проанализировать стиль игры или характер самого игрока, любая мелочь может пригодиться. Например, Петросян был просто помешан на обороне, остро чувствовал опасность. Он только и занимался тем, что выстраивал защиту от возможных атак, зачастую еще до того, как его противнику приходила мысль атаковать.
«Параноик», — сказала Хулия.
«Ну вот, видите, это совсем не трудно. В игре могут отражаться эгоизм, агрессивность, мания величия. Взять хотя бы Стейница. В 60 лет он утверждал, что поддерживает прямую связь с Господом Богом, и что может выиграть у него, дав фору в одну пешку и играя черными».
«А наш незримый соперник?» — спросил Сесар, слушавший со вниманием, так и не донеся до губ взятый со стола бокал.
«Он сильный шахматист», — не колеблясь, ответил Муньос. «А сильные шахматисты часто бывают людьми сложными. В настоящем шахматисте развивается особая интуиция на верные ходы и чувство опасности, не дающие ему совершать ошибки. Это что-то вроде инстинкта, словами не объяснишь. Когда такой игрок смотрит на доску, он видит не нечто статичное, а поле, в котором сталкивается и пересекается множество магнетических сил, в том числе и те, что он несет в себе самом».
Несколько секунд он смотрел на лежащий на скатерти хлебный шарик, затем переложил его на другое место, осторожно, словно крошечную пешку на воображаемой доске.
«Он агрессивен и любит рисковать, не воспользоваться ферзем, чтобы прикрыть своего короля. И это блестящее использование черной пешки и затем черного коня, чтобы держать под угрозой белого короля, отложив на потом, чтобы помучить нас, возможный размен ферзей. Я хочу сказать, что он...»
«Или она...» — перебила его Хулия.
Шахматист с сомнением пожал плечами. «Не знаю, что и думать. Некоторые женщины хорошо играют в шахматы, но таких очень мало. В данном случае в ходах нашего противника или противницы проглядывает известная жестокость, а кроме того, я бы сказал, любопытство несколько садистского характера, как у кошки, играющей с мышью.
Давайте подведем итоги». И Хулия начала загибать пальцы. «Наш противник, вероятно, мужчина, или, что менее вероятно, женщина. Личность, весьма уверенная в себе, с агрессивным и жестоким характером, в котором просматривается что-то вроде садизма древних римлян, наблюдавших за боями гладиаторов, верно?»
«Думаю, да. И он любит опасность. Сразу бросается в глаза, что он отвергает классический подход к игре, согласно которому за тем, кто играет черными, закреплена роль обороняющегося. Кроме того, он обладает хорошо развитой интуицией относительно ходов соперника. Он умеет ставить себя на место другого».
Сесар сложил губы так, словно хотел восхищенно свистнуть, и взглянул на Муньоса с еще большим, чем прежде, уважением. А шахматист снова сидел с отсутствующим видом. Точно его мысли опять блуждали где-то далеко-далеко.
«О чем вы думаете?» — спросила Хулия.
Муньос ответил Не сразу.
Да так, ничего особенного. Зачастую на доске разыгрывается сражение не между двумя шахматными школами, а между двумя философиями, между двумя мировоззрениями. Белое и черное, не так ли? Привычно, как давно заученное наизусть стихотворение, подсказал Сесар. Добро и зло, рай и ад и все прочие восхитительные антитезы в том же роде. Возможно. Муньос сопроводил свой ответ жестом, которым словно бы признавал свою неспособность проанализировать данный вопрос с научной точки зрения. Хулия взглянула на его высокий, с залысинами лоб, на запавшие глаза. В них, пробиваясь сквозь усталость, горел тот огонек, что так завораживал ее. И она подумала, через сколько секунд или минут он снова погаснет. Когда у него вот так загорались глаза, она испытывала настоящий интерес к этому человеку, желание заглянуть ему в душу, прорваться сквозь его молчание. «А вы какой школе принадлежите?» Вопрос, казалось, удивил шахматиста. Он протянул руку к своему бокалу, но, остановившись на полдороги, рука снова неподвижно легла на скатерть. Бокал так и стоял нетронутым там, где его поставил официант, подававший еду. «Думаю, я не принадлежу ни к какой школе», — тихо ответил Муньос. Временами казалось, что ему невыносимо трудно или стыдно говорить о самом себе. «Наверное, я из тех, для кого шахматы — это что-то вроде лекарства. Иногда я задаю себе вопрос, как справляетесь с жизнью вы, те, кто не играет? Как вам удается избавляться от безумия или тоски? Я как-то уже говорил вам, есть люди, которые играют, чтобы выиграть. Такие, как Алехин, как Ласкер, как Каспаров, как почти все крупные мастера. Таков же, думаю, и наш незримый противник. Другие, такие как Стейниц или Пшепюрка, предпочитают демонстрировать верность своих теорий или делать блестящие ходы». Он остановился. Было очевидно, что тут ему волей-неволей придется сказать и о себе. «А вы?» — подсказала Хулия. «А я...» «Я не агрессивен и не склонен рисковать». «Поэтому-то вы никогда не выигрываете». «В глубине души я думаю, что могу выигрывать, что если я поставлю перед собой эту цель, то не проиграю ни одной партии. Но самый трудный мой соперник — это я сам». Он легонько стукнул себя пальцем по кончику носа и склонил голову набок. «Вот однажды я прочел где-то. Человек рожден не для того, чтобы разрешить загадку нашего мира, а для того, чтобы выяснить, в чем она заключается. Может быть, поэтому я и не претендую ни на какие решения. Я просто погружаюсь в партию и делаю это ради нее самой. Иногда, когда всем кажется, что я изучаю ситуацию на доске, на самом деле я просто... грежу наяву, обдумываю разные ходы, свои и чужие, или забираюсь на 6, 7 или больше ходов вперед по отношению к тому, обдумыванием которого занят мой противник. «Шахматы в чистейшем виде», — уточнил Сесар. Казалось, он против собственной воли испытывал восхищение и бросал обеспокоенный взгляд на Хулию, даже наклонившуюся поближе к шахматисту, чтобы не упустить ни одного его слова. «Не знаю», — ответил Муньос, — «но это происходит со многими, кого я знаю. Партии могут длиться часами, и на это время все — семья, проблемы, работа и так далее — просто выпадает из мыслей. Это происходит со всеми. Но дело в том, что одни смотрят на партию как на битву, которую они должны выиграть. Для других, и для меня в том числе, это мир грез, и пространственных комбинаций, где победа или поражение — всего лишь слова, не имеющие никакого смысла. Хулия вынула из лежавшей на столе пачки сигарету и постучала ее концом о стекло часов, которые носила на внутренней стороне левого запястья. Прикуривая от зажигалки, протянутой сесаром, она взглянула на Муниоса. «Но раньше, когда вы говорили нам о столкновении двух философий, вы имели в виду убийцу, нашего противника, играющего черными. На сей раз, похоже, вам хочется выиграть. Разве нет?»